от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Ильич, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, вот еще один день настал, еще один четверг. Совершенно не понимаю, почему sexual harassment обвиняют все Трампа, а рожают красавицы от Лукашенко? Вот как это так получается? И не потому ли на батьку наезжают? Зависть — страшная сила. Но между тем, у нас сегодня час историка. И с нами в эфире, если нас, конечно, соединили, на что я надеюсь, должен быть Андрей Сергеевич Светенко. С нами ли вы?
Да, я с вами, соединение состоялось, да.
Здравствуйте, Андрей Сергеевич.
Добрый день.
Ну что ж, возвращаемся в историю.
Да, потому что вот те события 17-го года, если их так детально разбирать, они, конечно, дают пищу для размышления и лучше позволяют понимать то, что происходило. Потому что вот если мы остановились на таком ключевом моменте событий, поворотном, переломном, можно сказать, как Корниловский мятеж, после которого вот произошла большевизация Советов, после которого, значит, Керенский взял на себя дополнительные полномочия, но при этом совершенно, так сказать, лишился какой-либо реальной поддержки и справа, и слева. Это, в общем, верные вещи, но как это происходило детально, как это происходило ступенчато, это очень интересная вещь, потому что, ну вот он объявил Корнилова изменником, при этом, значит, Керенский сидит в Петрограде, а Корнилов в ставке Верховного Главнокомандования в Могилеве, окруженный верными войсками, соратниками, группой генералов, которые готовы его поддержать. И что? Но объявил, значит, его же надо каким-то образом реально нейтрализовать, арестовать. Ну, хорошо, Керенский, значит, объявляет себя главковерком, и что Корнилов расплакался и ушел домой. Как, во-первых, как его арестовать, если он сам это может сделать? То есть арестовать его руководителя силовых структур и вообще вот это осиное гнездо силовиков, которые в Могилеве находятся.
И, кстати, постфактум, ужасно жалко, что Корнилов-то Керенского не пришиб. Может, и революции бы не было.
Так вот, ситуация это интересная тем, что на первые последствия того, что, значит, вот в этой смутной игре, то ли они вместе, то ли они в России, Керенский принимает важнейшее решение, объявляет, значит, незаконным поход воинских частей под приказу Корнилова на Петроград как попытку мятежа и захвата власти. И в тот же день, и на следующий день телеграммы с мест, которые свидетельствуют о том, что положение там спокойное, приветственные телеграммы, настроение войск убеждает в их готовности поддерживать временное правительство. То есть газеты пестрят бравурными, оптимистичными новостями о том, что если еще до вчерашнего дня положение вещей оставалось неопределенным, а в высших кругах наблюдалась некоторая неуверенность, то сегодня уже смело можно сказать, что все затруднения в связи с выступлением генерала Корнилова миновали, кризис ликвидирован окончательно, и к утру сегодняшнего дня Зимний дворец принял свой обычный деловой вид. То есть все, так сказать, жизнь продолжается, правительство устояло, и его лидер на коне в прямом и в переносном смысле. Но как это все на самом деле осуществить? Ведь управление должно кому-то перейти реально, а не на словах, не будучи напечатанным в газете.
Да газеты-то всегда врут, мы же это знаем.
Газеты выдавали, безусловно, желаемое за действительное, да. Но, в общем, как уже я уже сказал, а что, собственно, Корнилов, где он, чем он занимается? И тут надо ввести в разговор важную фигуру, известную, генерал Алексеев, один в ближайшем будущем, значит, из лидеров «Белого движения», на первом его этапе признанный авторитет в армии, крупный военачальник Михаил Алексеев, который вот буквально его вот процитирует то, что он сам сказал. «Ради спасения жизни корниловцев я решился принять на свою седую голову бесчестие стать начальником штаба у главковерха Керенского». То есть получается, значит, что в этой ситуации еще одна из знаковых фигур, старший по возрасту, и по опыту, и по авторитету по отношению к тому же Корнилову и Деникину, и Лукомскому, там, Маркову и так далее, генерал выбирает вот такую линию поведения, что он становится, значит, начальником генерального штаба и получает поручение от Керенского осуществить вот нейтрализацию Корнилова, нейтрализацию этих генералов в ставке Могилевской находящихся. Он туда выезжает, ведет переговоры, такие очень долгие, и сначала по прямому проводу, потом уже с выездом на месте. При этом, что получается, особенность ситуации, значит, Корнилов продолжает оставаться в Могилеве, Могилев окружен правительственными войсками, и подвоз продовольствия к этому пункту прекращен. И вообще получается, что мы много говорили о том, что вот армия подвергалась пропаганде пацифистской, это все так и так, значит, но одно дело, когда идет агитация за то, чтобы штык в землю, за то, чтобы дезертировать, это просто момент разложения такой, который, с которым надо бороться. И Корнилов, кстати говоря, очень активно с этим боролся, не без успеха, и, в общем-то, поэтому-то во многом и был назначен в конце лета главковерхом, то теперь эти войска, не поймешь-то, кто там правительственный, кто антиправительственный, и вообще вот эта вся солдатская масса, она вдруг начинает ощущать, что зачем это штык в землю и куда-то в бега пускаться, мы теперь хозяева положения, мы теперь можем, значит, крутить как хвост собакой вообще всеми этими генералами и вообще этим процессом, потому что вот не случайно же потом это человек с ружьем, боятся его, не боятся. Вот здесь вот это осознание, наверное, начало приходить.
Винтовка рождает власть.
Да, то, что винтовка рождает власть. Что? И в этой ситуации получился вот такой очень тонкий психологический момент, что... Значит, Алексеев, он убеждает Корнилова не сопротивляться, его окружение не сопротивляться, сдаться. И завершаются эти переговоры тем, что объявляется, что генерал Корнилов предается суду за мятеж, а мятеж в военное время по закону приравнивается к измене, а за это, значит, смертная казнь, а в лучшем случае каторжные работы. Но объявляется, что судить Корнилова будет революционный военный суд присяжных, то есть это какие-то выборные люди из тех же полковых там военных комитетов. И самое-то главное, чем, кстати говоря, и сам Алексеев объяснял свое это участие, зачем он этот позорно седую голову принял, для того, чтобы как раз спасти Корнилова и корниловцев от физической расправы, от вот такой внесудебной расправы над ними, взяв под арест, фактически защитить и прикрыть коллег вот силами тех же самых военных. То есть это вот то, что трудно, может быть, на первый взгляд с этим согласиться. Как же так, вы меня арестовываете, значит, вы играете на стороне противоположной? Да нет, мы играем с одной и той же стороны, что и вы, только просто ситуация так сложилась, что сейчас лучше бы вам оказаться вот здесь под защитой еще верных частей, там на охрану были выставлены, значит, люди из батальона георгиевских кавалеров, из школы прапорщиков, то есть проверенные и по отношению, значит, своему личному и к воинскому долгу. Ну, самые немногие из тех, кто еще готов был выполнять приказы и действовать под знаком, так сказать, присяги и повиноваться, ну, обычному, нормальному, принятому в армии закону, значит, выполняя приказы старших. И для этого надо было тому же Алексееву вот стать таким старшим на данный момент. И тут же, значит, появляется как раз вот и вторая фигура, которая потом тоже, ну, с трагическим знаком там войдет в историю. Это генерал Духонин, новый начальник генштаба, который в оставшееся до Октябрьского переворота время, вот в эти недели, обеспечит безопасность и Корнилова, и Лукомского, и Деникина, Маркова и других якобы изменников. Это вот знаменитое быховское сидение генералов корниловских. А что касается вот этих, того, что на коне Керенский, то получается на первый взгляд, что, конечно, так оно и есть, потому что как ловко он, значит, не выходя из кабинета, всех, значит, переиграл. Вот даже вот эта история с генералом Крымовым, о которой я рассказывал в прошлый раз, вот начальник тех войск, которые шли на Петроград по приказу Корнилова и вроде бы по согласованию с Керенским для того, чтобы разогнать советы, распустить этот Петроградский революционный гарнизон, тоже обуздать, обратать. Он, значит, оказавшись не у делу, приехал Петроград уже один, без войск, добился аудиенции у Керенского, был разговор в кабинете премьера, после которого, значит, Крымов вышел, застрелился, ну, неудачно, себя ранил тяжело, и, как я уже вот цитировал по воспоминаниям генерала Деникина, через несколько часов в Николаевском военном госпитале умер под площадной броней издевательства фельдшеров и прислуги, которые, значит, срывались с этого Крымова, с раненого повязки, в общем, медицинскую помощь ему даже и не оказывали. То есть речь идет о том, что Керенский-то в этот момент получается действительно на коне, ему нужно каким-то образом развить успех. И тоже в этом смысле, ну, что, какую акцию, какую инициативу выбрать. И тут вот что происходит. Мы помним из истории, что почему-то вдруг вот 1 сентября 17 года по старому стилю, а по-новому 14 сентября Россия объявляется свободной Россией. То есть принимается какое-то законодательное положение, согласно которому утверждается за Россией какое-то новое ее состояние с точки зрения формы государственного управления, государственного устройства. И довольно странное, потому что в этом названии отсутствует указание именно четко на форму управления. Слово «республика» не указано, а есть вот это понятие «свободная Россия». Но не то чтобы не критично, это упоминание это цитируется, на него ссылаются, но вот помещенное в контекст событий происходящих, оно становится понятным, почему именно в этот момент, значит, у России появилось это новое название «Свободная Россия». Конечно же, красивый жест и красивая декларация, потому что оказалось... Для чего это делал Керенский? Чтобы какое-то продвижение вперед обозначить, чтобы, значит, ну вот мы свергли еще в феврале монархию, Россия перестала быть империей, а чем же она становится? Первые месяцы вопрос не обсуждался, потому что это должно было решать учредительное собрание, к выборам в которое и все и готовились. На то оно и временное правительство.
Главное, да? Красивое слово найти, но вот как у нас СНГ, Союз независимых государств. И все счастливы.
Ну вот да, и действительно, я вот сейчас припомнил вот эту картинку с телевизионного экрана декабря 91 года, когда тогдашний президент Украины Кравчук вдогонку словам Ельцина о том, что вот такое СНГ образовано, значит, он очень четко заключает. Это не государство. СНГ это не государство. СНГ это содружество, это некая, так сказать, надгосударственная настройка. Ну, то есть какой-то, так сказать, политический, социально-экономический союз. Вот.
На идыш это хорошо звучало. Эссен означает кушать. Поэтому СНГ... Для евреев означало вещь вполне конкретную, и никто СНГ не хотел. Ну, так оно и получилось.
Ну, речь идет о том, что, значит, вот в этой ситуации в 1917 году Керенский оказался в очередной ловушке, потому что можно было бы, конечно, вот, не знаю, опять-таки, деталей сказать, ну, в общем, ну, что же, это очередной такой шаг по разряду пиара, политической агитации, но ведь самое-то смешное получилось, что он попал впросак абсолютно этой своей декларацией. Почему? Потому что его тут же возник вопрос, Что же это он-то на самом деле предрешает решение учредительного собрания, которое это и должно решить, какой будет Россия, парламентской монархии или продолжит быть какой-то вот дуалистической монархией, потому что вот последний фактически русский царь Михаил Александрович, он отрекался тогда же через день после старшего брата Николая от престола временно, как бы под условие того, что, значит, до выборов учредительное собрание, которое-то и решит, по отчаянию решит, что строй в России будет парламентский, но монархический, то есть институт монархии, институт сюзерена, значит, монархический будет сохранен, да, тогда возглавлю, но, значит, согласие, вот, легитимность это мне придаст. И на этом-то держалась вся пропаганда, вся агитационная работа временного правительства на протяжении полугода. И тут Керенский эту схему, эту логику развития событий ломает, объявляя Россию свободной, свободной, да. Ну, то есть в самом-то названии слово «республика» не указано, но где-то на 14-й странице этой декларации все-таки проскальзывает, обойти-то это невозможно, что это будет республика. И вот в этом смысле это, конечно, получалось фактически, что временное правительство уже слишком много на себя берет, вступая в противоречие с собственной же политической линией. Потому что, с одной стороны, на требование национальных окраин предоставить им суверенитет и независимость, а речь в первую очередь на тот момент шла о Финляндии, где Сейм такую декларацию принял, и тут надо сказать, отдать должное с позиции таких, значит, объективистских, что Керенский достаточно жестко эту инициативу пресек, Сейм был распущен, в Хельсинки введены российские войска, и значит, поэтому, значит, вопрос, как бы, решение этого вопроса, реализация его была отложена, и потом-то вот выплывает в декабре 17-го года уже Ленин, который вдруг вот подписывает и дарует, и все лавры вот этого, так сказать, демократического правителя себе, ну, получает. А ему было что подписывать, он просто узаконил то, чего не хотел делать Керенский, чего Александр Федорович отбояривался всячески. Но кроме Финляндии уже, значит, и Украина зреет в лице Центральной Рады, которая претендует на то, чтобы быть органом государственного управления в малороссийских губерниях, в Закавказье, опять-таки. Вот. И им-то Керенский отвечает, что сейчас не время решать вопрос об автономии, о масштабе этой автономии, о том, что, значит, вот в будущем требования тогда, кстати говоря, ограничивались созданием Российской Федеративной Республики. То есть федерализация, это было слово очень активное в политическом лексиконе, предполагало оно то, что в рамках вот бывшей Российской империи все так называемые национальные окраины, они получают статус республик в составе Федеративной Республики Российской. То есть вот это вот то, что потом, ну, фактически-то и реализовалось, по крайней мере, с точки зрения формы, значит, в создании и РСФСР, а в дальнейшем и СССР. Но тогда вот можно было бы сказать и о проблеме республиканской или монархической формы правления, что это должно было быть решено тоже с созывом учредительного собрания. Но нет, здесь, значит, Керенский ставит страну перед свершившимся фактом, как раз напрямую связывая вот события мятежа Корнилова, который подавлен. Ну вот, как он это объяснял, но велика смута, внесенная Корниловым в ряды армии страны, вот как получается это, Корнилов смуту вел.
Так ведь врал же.
Ну так вот, это пример того, как вот перенос происходит. И вроде бы как бы и не скажешь, что здесь совершенно безумная мысль выражена, но куда, кто виноват? Виноват вот тот, кто что-то попытался сделать. Естественно, Керенский не сообщает, что эта попытка осуществлялась с самого начала с его же, в общем-то, согласия. А потом изменил свое отношение к этой попытке переворота. Еще раз напомню, что речь-то шла о том, чтобы подавить физически, разогнать советы рабочих и солдатских депутатов и в этом смысле ликвидировать ситуацию двоевластия, которая, ну, классического двоевластия, когда советы — это сила без власти, а временное правительство — власть без силы. Красивая, конечно, фраза, но потому что выходит дело, что у временного правительства какая-то сила была, и вот это тоже очень удивительно, она такая метафизическая получается, ускользающая из понимания того, кто и как, но получается, что вот на момент середины сентября 2017 года Керенский действительно становится фактически диктатором, его полномочия безграничны, а при этом он висит в воздухе, как воздушный шарик, наполненный пустотой, потому что реальные военные силы у него, оказывается, ценой вот этого, того, что он становится царем горы, становится отсутствие какой-то реальной действительно поддержки, потому что советы, в которых, кстати говоря, вот эта большевизация тоже вещь относительная. Нельзя говорить о том, что она как-то в один день или за несколько недель произошла, потому что вот люди думали, были сначала там, значит, эсеры и меньшевики преобладали, а потом вдруг где-то уже в октябре появились там большевики в большом количестве. Нет, во-первых, речь идет об изменении мыслей в головах людей, избранных в эти советы представителей, хотя там перевыборы происходили постоянно, кто-то активно участвовал, а кто-то нет. Ну, в общем, кто раньше встал, того и тапочки, кто пришел на совещание, кто пришел в этот совет с полномочиями от каких-то, так сказать, ротов, взводов и так далее, тот и становится решалой, да, грубо говоря.
Ой, прав был Наполеон, когда говорил, что большие батальоны все решают.
Большие батальоны все решают, но в данный момент, вот на 14 сентября 2017 года, очень интересное получается противоречие. С одной стороны, вот провозгласив Россию свободной республикой, Керенский как бы утверждает в законодательном плане весь смысл и глубину происшедших в результате февральской революции изменений. И с точки зрения логики и содержания событий и политики, это все правильно, это так оно и есть. Но он получает недовольство и недоумение, и, во всяком случае, отсутствие яркой поддержки с обеих сторон, и справа, и слева.
И вот на этом, давайте, поскольку новостной блок на дворе, и новостники уж здесь, мы пока прервемся, а после новостного блока продолжим. Огромное спасибо.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы возвращаемся в 1917 год. С нами Андрей Светенко. И чем больше мы погружаемся в историю, тем больше чешется палец стрелковый. Так и тянется к курку. А некого, все уж поумерли.
Ну, а было сказано в отношении культуры, когда я слышу, да, рука тянется к пистолету. Ну, к революции, да, это, между прочим, то, наверное, более логично.
Ну, вы же помните, это было сказано относительно тех людей, которые проходили мимо замерзавшего ребенка, пока он насмерть не замерз. Они торопились в оперу. Им не до того было, чтобы грошик подать сиротке, у которой на войне папа погиб. И вот после этого была написана эта фраза, которую мы-то знаем по нацистам, а там на самом деле, вот когда слышишь слово «культура», то рука тянется к пистолету. И у меня сейчас то же самое начинает происходить, когда я слушаю, что говорит наша любимая, талантливая, яркая культурная интеллектуальная элита по поводу политики. У меня точно рука к пистолету начинает тянуться, потому что, ну, ребята, что же вы делаете? Мы-то знаем, чем кончится. Извините, прервал.
Да нет, это в развитии этих мыслей, потому что мысли уходят в разные стороны, как минимум, как круги по воде. Главное, это тут, если анализировать природу всех этих заявлений, точек зрения и понимания происходящего, то налицо вот явное подверстывание серьезнейшей системной проблемы вот государственного устройства России под текущую политическую конъюнктуру. У Керенского, значит, перебирая, наверное, варианты действий, чем, так сказать, застолбить свое появление в центре и наверху, значит, вот получается, что, адресуясь к попытке якобы, так сказать, вот переворота, совершаемого Корниловым, предрешить вопрос о государственном устройстве, потому что в его обращении к нации, так можно сказать, вот в этот день сделано, и все-таки в конце сказано совершенно четко. Временное правительство объявляет, что порядок, которым управляется российское государство, есть порядок республиканский, провозглашает Российскую Республику.
Власти хочет. Власти хочет своей.
Вот, если в данном случае хотение власти, ну, понятно, что первая забота о себе любимом, это очевидно, но ее же надо аргументировать какой-то идеей, ну, каким-то смыслом, и идея, вот она, пожалуйста, налицо, а что же республиканские настроения, они по умолчанию, по определению, как бы вот это все было понятно, раз зачем тогда свергать монархию, если не заменять ее на республиканскую форму правления, да, многопартийную, там, демократическую.
Хотя, заметьте, половина Европы до сих пор монархии. Конституционные.
Вот, и то же самое. Конечно, потому что здесь же не в слове-то дело, а дело в распределении баланса полномочий, дело в системе сдержек и противовесов, которые, значит, вот мы привыкли про английскую королеву говорить, что она царствует, но не правит. Еще как правит, и что не случись, какая-нибудь проблема, выясняется, что она верховный главнокомандующий, что она председатель Национального совета безопасности, что она глава церкви англиканской, что у нее масса полномочий, статусов и титулов, в силу
Андрей
которых она
Сергеевич,
может принимать ответственные решения. Да?
Выясняется главное, что вот эти, которые от партий, неважно от каких, и они премьеры, и министры иностранных дел, и министры обороны, это какие-то мелкие люди, зачастую аферисты, авантюристы, популисты. Господи, посмотрите на Англию сегодняшнюю. И вдруг выясняется, что кто-то, кто должен вызывать уважение, но это точно не оттуда. Кому могут доверять хотя бы страну, потому что ему эта страна нужна не потому, что амбиции, и не потому, что суетное тщеславие. Вот
ну,
и все.
В ситуации, когда идет процесс выборный, соревнуются программы, соревнуются какие-то там обещания и планы действий, тогда вроде бы, так сказать, ну вот тебе поверили, с тобой согласились, вот, пожалуйста, и выполняй. Если человек или люди, это руководство начинает делать что-то другое, то уже возникает какая-то конфликтная, критическая ситуация. Ну, механизм, опять-таки, известен, перевыборы досрочные, и каким-то образом это все канализируется через протесты, через то, что общественное мнение имеет возможность это как-то выражать и артикулировать, и тогда все, опять-таки, в какую-то стройную вещь с точки зрения обсуждения того, а что же делать, так вот, по данному вопросу. Вот что получилось, когда Керенский провозгласил Россию республикой, с собою во главе. Он тут же утратил поддержку и связь с умеренным либерально-консервативным центром. Именно в этот же день кадеты, конституционные демократы, сторонники парламентской монархии в знак солидарности с генералом Корниловым, а следовательно и с огромной частью русского офицерства, подали в отставку со своих министерских и комиссарских постов, и получился в результате очередной политический кризис. Ну, забавно получается, что своим этим решением Корнилов, ну, сплотил и сделал вот такой, получается, центристско-правый блок создал, который рождался, мы говорили об этом в предыдущих эфирах на входе этого совещания московского.
Так почуяли люди диктатуру настоящую?
Почуяли, конечно, потому что в результате-то что получилось-то? Недоумевали и чесали, значит, в затылке все, что срочная необходимость принятия немедленных мер для восстановления порядка, это на следующий день Керенский, побудило нас передать полноту своей власти по управлению страной, выделенную курсивом, 5 лицам, из состава временного правительства. То есть директория. То есть идет буквально, значит, по учебнику истории, имею в виду, так сказать, французскую. Да, вместо многопартийного, в результате что получается? Вместо многопартийного коалиционного кабинета министров, вместо всего того, ради чем Керенский до этого оправдывал необходимость там, значит, вот, отложить решение национальных вопросов впредь до окончания войны, отложить проведение каких-то других важных вот программ в связи с тем, что продолжается война и отсутствует учредительное собрание как легитимный законодательный орган власти. Вот в результате совет 5. То есть республика, беспорядок, боеспособность армии – это все на словах, а на деле просто произошло сужение демократического механизма управления. Министр-председатель Керенский, министр иностранных дел Терещенко, военный министр Верховский, кстати говоря, потом благополучно служивший в Красной армии. Ну, в 1937 году это все закончилось, но это уже другая история, как говорится. Морской министр Вердеревский, министр почты и телеграфов Никитин. Вот имена трех последних вообще были никому неизвестны тогда. Не говоря уже о том, что люди спрашивают, почему почта и телеграф в директории есть, а тех же железных дорог или промышленности нет. Вот министр промышленности или министр путей сообщения, потому что это ключевая вещь коммуникации.
Ну, легитимности получается никакой.
Никакой легитимности сужается. И все это могло бы быть, что называется, принято к исполнению и сказать, ого, какой, значит, царь горы, действительно, какой выдающийся деятель, если бы это опиралось на какую-то реальную силу, не просто на инерцию поддержки, когда ну, условный обыватель, там, горожанство, оно, значит, из газет что-то изнает, хмыкает и продолжает, значит, идти кто в аптеку, кто в магазин, кто на работу, там, и все такое прочее, значит, и обсуждать, что это какие-то игры престолов, действительно, наверху. А тут, в общем-то, достаточно быстро стало понятно, что король-то голый. И там интересно, вот буквально вот тут история всегда сюжетна, там выдумывать ничего не надо. В этот, спустя 2 дня из Петроградской тюрьмы Кресты, знаменитая столичная тюрьма, выпускают Льва Троцкого. Выходит на свободу, арестованный, как мы знаем, в связи с расследованием по июльскому мятежу большевиков, мы много об этом говорили, вот эта попытка передачи власти советам якобы мирным путем в результате многотысячной демонстрации с захватом государственных зданий, государственных учреждений, которая закончилась неудачей и по отношению к которой шло расследование. Чтобы избежать ответственности Ленина и Зиновьев, они превратились в финских косарей и сидели в разливе. А Троцкий и Луначарский, они, значит, явились на суд, были арестованы, как Калантай, но тоже мы об этом говорили. Так вот, что получается? А вот это-то зачем делать? Зачем отпускать Троцкого? Зачем...
Ну, видимо, решил покончить жизнь совсем самоубийством.
Как козла в огород-то, потому что... Вот газета «Утро России» вообще писала в тот день: «Ввиду систематического освобождения в эти дни видных большевиков, причастных к июльскому вооруженному восстанию, представители печати обратились к прокурору Петроградской судебной палаты Корчевскому с запросом, не является ли это результатом признания прокуратуры своей ошибки в этом расследовании. Господин Корчевский заявил, что взгляд на дело большевиков не изменился». У надзорных органов есть все данные для того, чтобы составить обвинительный акт и поставить это дело в суд в самое ближайшее время. Все аресты производились как необходимые меры пресечения. Но потом, по отношению к некоторым лицам, выяснилось, что пребывание их на свободе не повлечет за собой сокрытие следов преступления. И они были освобождены. И в таком порядке вот был освобожден и господин Троцкий. А вообще же об освобождении всех большевиков, ну, вопрос не обсуждается.
Да, а всех ли не надо было? Троцкого уже выпустили.
Во-первых. Во-вторых, Лев Давидович не собирал... Тут все правильно и чисто как следа. Он, как следа, он не собирался ни скрывать ничего и не скрываться. Он просто пошел туда, где заседал Петросовет. Он пошел в Смольный, и спустя 3 дня его избрали председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Ну, вот...
Я что, храбрый человек, никого не боится.
А, смешно то, что с юридической точки зрения, значит, почему ему заменяют заключение на, так сказать, подписку о невыезде? Потому что он никуда не уедет. Да, он не собирается из квартиры уходить, он эту квартиру хочет перевести в свою собственность. Тем более, что у него уже опыт был. Вот мало кто помнит, но в революцию 1905 года Троцкий возглавлял вот эти тогда впервые возникшие советы рабочих и депутатов как органы власти альтернативной, революционной, значит, приходящей на смену проклятому царизму. Вот. Потом его выберут в предпарламент. Это тема разговора, наверное, следующих программах, потому что тоже очень интересная инициатива. Но вот это-то показатель того, что значит произошла большевизация. Вот на примере того, как Троцкий оказался на свободе, и все это показатель, ну, тут два варианта. Или, значит, левая рука не знает, что делает правая, ну, потому что когда следствие не закончено, когда состав преступления подтверждается, Корнилов как бы ни за что, так сказать, под арестом сидит, а Троцкий как бы за что, наоборот, выходит на свободу.
Социально близок.
Вот это очень интересную мысль свой выразили, парень. Потому что об этом по разным причинам мало говорилось или вообще ничего не говорилось, но Керенский-то, он же такой же, в общем-то, революционер, но разве что не красный, но розовый. Вот. У него тоже программа социалистических преобразований в голове была, и они ее осуществляли, мы об этом говорили, очень интересная, кстати говоря, эффективная, действенная финансово-налоговая политика временного правительства с двойным налогообложением крупного и среднего капитала, бизнеса, этих олигархов там несчастных тогдашних, до 80% прибыли, значит, нужно было в качестве налогов отдавать обратно государству, это было, в общем-то, удавка на шее, мы это тоже цитировали, ну, такие, значит, отклики на эту реформу налоговую, которая в середине лета 17-го года в России действовала, что, ну, по 3 шкуры, так сказать, тоже не сдерешь, шкура одна, а потом никто от этого, так сказать, особенно не выиграет, потому что в топку инфляции, в топку, значит, вот этих кризисных обстоятельств все эти деньги должны были уходить. Но факт остается фактом, что действительно какой-то процесс большевизации в этом смысле происходил. Но самое-то интересное, что вот на этом коротком участке времени между подавлением якобы, еще раз повторяю, Корниловского мятежа и Октябрьским вооруженным восстанием, очень активизировалась ситуация на промышленных предприятиях, на заводах и фабриках, и заключалась она в том, что там просто открытые акты саботажа, с одной стороны, так сказать, организованный хаос с поджогами и с остановкой производства, а с другой стороны, просто все по факту переходило в руки рабочего самоуправления, так что руководство заводов, эти управляющие и прочие заводы управления могли перемещаться по территории только в сопровождении представителей профсоюзов и этих советов рабочих депутатов, и которые, в свою очередь, уже сами стали решать, что делать с произведенной продукцией. Особенно это касалось военных производств, и все это начало выливаться вообще просто в какую-то организованную анархию, потому что там вот знаменитые Охтинские, там Сестрорецкие, там Пороховые и прочие заводы, там просто все сделали. сделанную продукцию распределяли между рабочими, давая винтовки в руки тех, кто их делал, кто работал над их производством. И это не только... Ну, поначалу это было характерно только для Петрограда и, значит, этого региона предприятий, а вскоре это начало распространяться и в другие промышленные, вот, оборонными предприятиями знаменитыми регионы, в Тулу, в Сормово, и там это все просто приводило к коллапсу военных поставок военного производства и к формированию отрядов Красной Гвардии уже, так сказать, совершенно серьезным образом вооруженных. При этом, знаете, все это известно как отдельных случаях в деталях следствия. Вот поджог на одном из петроградских заводов, Балтийский вагоностроительный завод. Ну, понятно, что это военное производство, в литейной мастерской. Приезжает следствие, приезжает милиция, обнаруживают 3 костра, облитые бензином, значит, первый под подъемным краном, второй под доской электрического выключателя, третий у входа, облиты керосином станки и механизмы. Вот, в это время
грамотно.
Двое дежурных всего оставалось на производстве, потому что в одну смену стали работать с соблюдением, значит, всех правил, несмотря на военное время. Там некий Дашкевич и мастер Изотов. Факт поджога столь очевиден, что по распоряжению следственных властей их немедленно арестовывают, отправляют в местный комиссариат. И вот действительно получается, что... Где вот эти вот творцы, созидатели новой жизни, как писал по этому поводу, значит, газета «Утро России»? Большая душа народа на волне отрицания старого мира порождает просто каких-то эфемерных вождей и героев, блистающих подобно мыльным пузырям. А на поверхность выдвигается тип людей, делающих на революции карьеру. Они вылезли из подполья и жадной толпой бросились к власти. И как определить духовную пустоту этих гнилых орешков? Да очень легко. Эти люди похожи на тех, кто раньше стоял у трона жадную толпою, а теперь же это свободы, гении и правды палачи, не признающие никакого иного мнения, кроме своего собственного. И вот в этом смысле ситуация, которая осенью 17-го года складывается, это вот последняя отчаянная попытка еще договориться какой-то коалиции, уже состоящей из революционных партий, создать однородное, но многопартийное правительство, значит, из эсеров, меньшевиков.
Эфир сейчас закончится через 3 секунды.
Вот, и поэтому и я заканчиваю на этом. Многоточие.
Но это точно. В следующий четверг продолжим. Спасибо.
От 3 до 5.